слушаете «Крым Реалии» – совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
В эфире «Радио Крым Реалии», у микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы ведем нашу программу на средних волнах 735 тысяч килогерц. Вы можете принимать наш эфир, который сегодня посвящен теме смены посла Российской Федерации в Украине. Вчера Владимир Путин подписал указ, согласно которому находившийся в посольстве 7 лет Михаил Зурабов уже отправлен в отставку, и уже сегодня стало известно, что Российская Федерация затребовала у Украины агреман на нового руководителя дипломатического ведомства, полномочного представителя президента России в Поволжском федеральном округе Михаила Бабича.
100 слов по теме.
Михаил Викторович Бабич, 47 лет, кандидат экономических наук. Действующий полномочный представитель президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе с декабря 2011 года. Михаил Бабич – выходец из силовых структур, служил в ВДВ и войсках КГБ, руководил корпорацией «Антей», недолгое время был помощником главы погранслужбы ФСБ. С ноября 2002 по февраль 2003 года председатель правительства Чеченской Республики. Через 3 месяца после назначения ушел в отставку из-за разногласий с главой республики Ахматом Кадыровым. С 2003 по 2011 год был депутатом Госдумы. Является действительным государственным советником Российской Федерации первого класса. Член партии «Единая Россия». Не единожды был отмечен государственными наградами Российской Федерации.
100 слов по теме.
В нашей студии редактор международного отдела интернет-издания LBUA Игорь Соловей. Здравствуйте, Игорь.
Добрый вечер.
Ну вот на самом деле Михаил Зурабов – это целая эпоха, да, в российско-украинских отношениях. Перед этим послом России в Украине был Виктор Черномырдин, бывший премьер-министр России. То есть такие политические тяжеловесы, политики, да. А вот теперь человек, который явно из такой вот силовой обоймы. Всегда таким, во всяком случае, воспринимался, даже когда занимал какие-то административные должности. Ну, это профессиональный военный. Тут вопрос ФСБ, не ФСБ, но то, что Бабич военный, это никто не отрицает. И возникает вопрос, а почему вообще? Как это произошло? Почему именно такого человека сегодня Россия посылает, по вашему мнению, в Киев?
Ну, во-первых, это назначение четко характеризует всю текущую ситуацию в Российской Федерации. Путин на ключевые должности ставит наиболее приближенный круг. Как сказал один из российских политологов, он ставит везде своих охранников. В прямом или в переносном смысле этого слова. Бабич не является исключением. Он хоть и не был личным охранником Путина, но он из этой обоймы, и поэтому будет четко выполнять те распоряжения, которые ему придут из Кремля, это раз, но, во-вторых, это еще обозначает расклад сил, который сейчас состоялся в Кремле. Как говорят, что у Кремля всегда много башен, вот, но вот это назначение показывает, что сейчас доминирует как раз башня силовиков.
Алексей Чесноков, один из ближайших соратников Михаила Владислава Суркова и человек, который весьма плотно занимается именно сурковской командой ситуацией в Украине, дал характеристику Бабичу уже в своем сайте, вот что он написал. «Ястреб, хорошие отношения со спецслужбами, ФСБ, Совбезом свой, с нужными политиками имеет нужный язык, поскольку имеет опыт думской работы, давно знаком с Сурковым еще по работе в правительстве Чечни». Много лет с ним были соседями. Владислав Юрьевич продвигал Бабича на должность полпреда в Приволжском федеральном округе. Организатор жесткий, но эффективный. Вот, собственно, можно сказать, что именно человек Владислава Суркова сейчас будет, если мы, конечно, дадим ему агреман, будет представлять российские интересы Украины. Можно сказать, что уже Сурков полностью контролирует украинское направление в российской политике.
Ну, я не знаю, насколько полностью в администрации президента и вообще в Российской Федерации есть достаточно разных министерств, ведомств, которые занимаются украинским вопросом. То, что Сурков плотно занимается Донбассом, это понятно, это факт. То, что Сурков занимался Украиной раньше, это тоже факт. Все мы видели и слышали заявления наших сотрудников спецслужб, в частности Наливайченко, который прямо указывал, что Сурков прилетал во время Майдана в Украину. Так что Сурков, конечно, не чужой человек украинскому вопросу, и его влияние на кадровые назначения также вполне вероятно.
По словам российского общественного активиста Ольги Курносовой, Михаил Зураба имел прямой контакт с украинским президентом Петром Порошенко. Его снятие с должности может означать, что Кремлю эти прямые контакты уже не нужны.
Мнение.
Михаил Зурабов действительно работал послом достаточно давно. У него были свои неформальные отношения, личные отношения с президентом Порошенко. И, собственно, он давно написал прошение об отставке, но его не подписывал президент Путин. Соответственно, многие комментаторы сегодня связывают вот то, что все-таки Путин подписал прошение об отставке и Зурабов ушел в отставку, с тем, что уже российская сторона не рассчитывает на какие-то личные контакты с президентом Порошенко, которые во время работы Зурабова все-таки были возможны.
Мнение.
Тут может быть другой оборот. Может быть, Владимиру Путину больше не нужен посредник контакта с Порошенко. Может быть, ситуация настолько усложнилась, зашла уже в такой, я бы сказал, уровень либо конфронтации, либо консультации, в зависимости от ситуации, что не хотелось бы, чтобы даже такой доверенный человек, как Михаил Зурабов, ну, которым по-своему могут доверять оба президента, каждый опасаясь, кстати говоря, потому что надо сказать, что Порошенко может опасаться Зураба, мог опасаться Зурабова как человека Путина, а Путин мог опасаться Зурабова как человека Ельциных, да, то есть тут неизвестно, что страшнее. И тем не менее, да, но вот такому человеку тоже, может быть, не хочется доверять какие-то самые важные моменты, которые Путин вообще хотел бы довести до сведения своего украинского коллеги. А Бабич точно не тот человек, которому будет про эти моменты рассказывать.
Ну, учитывая обстоятельства назначения будущего посла, которым может или не может стать Бабич, он еще не посол, поэтому будем говорить о нем так условно. Вот, учитывая эти обстоятельства, как все обставлено, это очевидный вызов. Это некое хамство со стороны Российской Федерации. Объясню почему. Потому что сейчас с предложением Бабича нарушена вся логика назначений послов. Обычно до момента получения агримана о фамилии посла не упоминает ни одна, ни вторая сторона. Для чего это делается? Для того, чтобы если у принимающей стороны существуют некие, ну, скажем так, опасения, несогласие с кандидатурой, и она откажет, то тогда страна, которая отправляет этого посла, она может его заменить, и то есть она оставляет для себя поле для маневра, для того, чтобы сохранить лицо. В нынешней ситуации видим, что вся процедура назначения Бабича, она обставлена широкой массовой информационной кампанией. Значит, документы подали, не подали, все сопровождается сообщениями в СМИ, депутатов вызывают срочно из отпусков. То есть вот эта информационная шумиха, это четко показывает, что информационное обеспечение вот этому назначению будущего посла уделяется большое внимание, что не является типичным.
Но вот вообще, возникает вопрос, что за срочность? Ведь вчера, кстати, после того, как в отставку был отправлен Михаил Зураба, председатель комитета по делам СНГ Государственной Думы Леонид Слуцкий, ну, он, кстати, представляет не Единую Россию, ЛДПР, а ее представители мне все рассказывают, как известно, заявил, что, в принципе, новый посол России в Украине вряд ли появится до выборов в Государственную Думу. Он, кстати, был абсолютно логичен. То есть депутаты в отпусках. Они, называется, в округах, но мы понимаем, что они просто разъехались, кто на Мальдивы, кто там, не знаю, там на дачу, кто победнее в какой-нибудь свой этот пятиэтажный этот, не знаю, как это назвать.
Шубохранилище.
Ну, шубохранилище, да, или там, это называется хибара, пятиэтажную хибару. И они там, значит, сидят, карпов ловят, я не знаю, там развлекаются с челядью. И вдруг, чего ехать-то? А уже потом выборы. Ну и новый состав Государственной Думы утвердит этого посла. Это логично. И тут вдруг их всех отзывают буквально на следующий день. И вот не проходит и 24 часов. Такого вообще никогда не было. Ни с каким послом. Сколько я помню вообще назначения послов Российской Федерации где-либо. мы уже знаем как бы фамилию того, кого они предлагают. Вот почему так срочно? Я на самом деле не очень понимаю логику. Если руководствоваться вашей логикой, то да, понятно, они просто не хотят никакого посла. Но тогда сам Бабич подставляется очень серьезно.
Ну, судя по... Так я говорил с нашими дипломатами, и они удивленно пожимают плечами и говорят, что странно, что вообще кандидатура Бабича была предложена, а это вот предложение заранее непроходной кандидатуры. Вот. А почему его предложили и так вот быстро все оформили? Ну, скорее всего, это связано все-таки с внутренними какими-то процедурами в России, поскольку ни одного Бабича вчера назначили, а это шло всем там, шло пакетом, губернаторов назначили, Крым объединили, ну, вернее, присоединили, губернаторов Крыму поменяли. То есть это, скажем так, копилось какое-то пакет кадровых назначений копился, и вот они одним залпом все выдали. Соответственно, а то, что депутаты не знали, ну так, извините, Госдума не место для дискуссий, и их вообще ставят только перед фактом, когда надо там нажимать на кнопочку. Поэтому полностью не самостоятельный орган, как им прикажут, так и они действуют.
По словам украинского политолога Олеся Яхно, роль посла была нивелирована из-за агрессивной политики Кремля.
Де юре произошло то, что де-факто и так по большому счету было, в том смысле, что мы не видели, да, вот особой там активности посла за последние годы, и это было вполне понятно, потому что та политика, которую проводит Российская Федерация, агрессивная политика уже 2 года, она фактически нивелировала, да, какие бы то ни было российско-украинские отношения, и они были сведены практически, там, условно говоря, до 0,1. Поэтому, по большому счету, отношения сохранялись только в очень узких и отдельных сферах. Скажем, вот дипломатические отношения у нас сохранились, что я считаю правильно, потому что это больше, скажем, в пользу Украины, чем, условно говоря, мы бы там пошли на поводу отдельных политических сил, которые предлагали разорвать эти дипломатические отношения. И по большому счету роль посла в условиях, когда посол реализовывает все равно волю и политику и курс власти центральной, скажем, государства по отношению к другому государству. Поэтому функция посла, она тоже была, ну, так очень сильно нивелирована.
Ну вот, нивелирование нивелированием. А есть такой очень интересный момент, что в украинско-российских отношениях никакого посла вообще нету, потому что посол, последний посол Украины в Российской Федерации, господин Ельченко, он был отозван из Москвы после нападения России на Крым. И так в Москву и не возвратился, был назначен затем постоянно представителем Украины в Организации Объединенных Наций. В Москве интересы Украины представляет временный поверенный в делах. И может быть так оказаться, что Россия хочет свести наши двусторонние отношения до того уровня временных поверенных, но чтобы виноваты в этом были не они, а мы. Вот мы присылаем такого замечательного человека, политика, представителя президента, а он им не нравится, потому что им вообще все не нравится, что мы делаем. Ну и тогда будем без посла.
Вполне вероятно. Второй сценарий, если все-таки мы, ну вот, смотрите, понятно, что такая фигура, как Бабич, она является очень такая, ну, скандальная, скажем так, для Украины, потому что он силовик. И если украинская власть говорит, да, мы его признаем, мы ему даем агреман, тогда внутри страны начинается массовая критика президента. То есть и с одной, и с другой стороны, в любом случае, при любом сценарии, будут какие-то информационные волны. И, ну, нам надо просто выбирать, какой сценарий будет менее вреден.
Крымчане говорят.
Я патриот Украины. Я была такой до аннексии Крыма. Я остаюсь такой по сей день.
Ваши так называемые все эксперты не приводят ни одного доказательства, только свое голословное мнение.
Видно указание с Москвы оттуда. Больше 9 000 никому не давать пить. Все.
Да, ну это просто бред.
Все, друзья, ни одной школы за 2 года даже не побелили. Не то, что какой-то ремонт.
Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.
Вообще можно говорить о том, что хоть какое-то значение имеет дипломатия для российско-украинских отношений? Казалось когда-то, что, в принципе, никаких посольств нет. Очень долгие годы все решалось президентами. Да потом, когда сюда приехал Виктор Черномырдин, ну, ситуация стала как-то меняться. Стало ясно, что есть еще один центр. Ну, если не принятие решений, то место, куда можно приехать поговорить, и эти твои разговоры будут известны в Кремле. Тоже понятно было, что такая фигура, но может так или иначе, если не Владимир Путин напрямую позвонить, ну, конечно, Черномырдин мог позвонить Владимиру Путину, будем там откровенны, но многим другим людям тоже. Никто никогда не мог отказать Черномырдину в разговоре. Но Михаил Зарабов из этой же обоймы. Я думаю, что все-таки возможности разговора с кем угодно были менее.
Критика Зурабова была, ты сам помнишь, какая была большая.
Да, но тем не менее, понятно было, что он тоже. Это он бывший вице-премьер, он фигура, которая может там... Тоже трудно отказать в частной беседе послу России в Украине. Значит, если украинские политики с ним разговаривают, они могут рассчитывать на то, что их услышат. Так было до 2014 года. Во всяком случае. Потом, думаю, все было не так легко.
Теперь вопрос, если приедет Бабич, кто с ним будет готов разговаривать? Кто согласится из украинских политиков пойти к нему на аудиенцию или там встретиться неформально?
Ну, Зураба ведь выстраивал, как и Черномырдин, кстати, такие отношения очень долго. У него, значит, в этой его резиденции постоянно проходили какие-то приемы, какие-то ужины. Он встречался там с западными послами и с украинскими министрами, и литературные вечера, и встречи с интеллигенцией. Тут вопрос в том, насколько это ему самому было интересно или нет. Я думаю, что, может быть, и интересно. Бывают как бы разные российские чиновники. Но туда поехать было как бы не стыдно. Ну, и ты приезжал туда как бы не к послу, а на некое мероприятие. И таким образом выстраивалась целая система взаимоотношений с украинской элитой. Ну, вот как можно понять по этому посту господина Чеснокова, я самое последнее, что будет проводить господин Бабич, это литературно-исторические вечера.
Реконструкцию. Не, ну каждый, кто путешествует по Киеву и проезжает по Воздухофлотский проспект и видит посольство России в Украине, он видит, что это за здание. Это обнесенное колючей проволокой серое двухэтажное или трехэтажное здание, полностью закрытыми окнами. Извините, какие литературные вечера, какие приемы. Ну, я, честно говоря, не представляю, как он будет работать.
Давно уже не работает в посольстве. Там работает, я так говорю, что посольство работает на другой территории.
Ну да, там есть часть там работает, часть там работает, но все равно оно сохраняется. И, ну, извините, даже если это будет, даже если Бабича одобрят, и он приедет, я не представляю, как он будет работать.
Вот. Посол России находится не в посольстве, не в генеральном консульстве. У него есть большая резиденция, барская, окруженная особняками представителей украинской элиты. И туда, там можно работать сколько угодно, потому что она практически, ну, это огромное поместье.
Ну, вопрос не только
вопрос,
в комфорте.
Вопрос не в комфорте, а просто в том, кто теперь в это поместье будет ездить.
Вот, самый главный вопрос в этом. Вопрос не в комфорте. Это просто визуальная часть. А вопрос, кто туда будет ездить, кто согласится беседовать с представителем России, который вот, ну, вот так, с таким бэкграундом.
В этой ситуации вообще очень интересно, что Россия как бы вот этим назначением Бабича показывает то, что есть одна единственная политика и линия. Первое, что вообще все решает Сурков, да? А второе, что надо продолжать дестабилизацию любыми путями. Вот мы и посольство хотим превратить в штаб дестабилизации. Получится это у нас или нет, это вопрос. Но желание такое есть.
Желание есть, наверное, я не могу говорить о том, что они конкретно планируют, но вот желание, да, есть, это все похоже, и все действия не только с Бабичем, а и предыдущие действия показывают, что именно на эти цели направлена вся политика России. Тут вот еще маленький момент такой важный, вот я еще вернусь к вот этому фону, который окружает назначение Бабича, вернее, возможность назначения. Вот с какой целью было сделано, придана огласке процедура его...
Пресс-секретарем президента России Пескова. Вот да, именно. Странно, да?
Очень странно. Вот, значит, то, что это было сделано целенаправленно, это факт. Вопрос только для чего? Тут вариант первый, сценарий, то, что для внутренней дестабилизации Украины перессорить всех там здесь, между собой, это раз. А во-вторых, возможно, для того, чтобы показать, вот смотрите, мы-то... И посла им, а они вот такие дикари и не хотят. Кстати, вот ведь можно тоже как бы в продолжении этой версии рассматривать последние события, происходящие на Донбассе. Ведь, ну, помните разговоры о введении военного состояния, сколько они длились. Вот, в принципе, это где-то очень близко, вот назначение Бабича, очень близкая тема. Потому что как с военным временем, с, вернее, объявлением войны России, такая ситуация, когда нас подталкивали к этому решению, чтобы агрессорами выглядела не Россия, а Украина. Они бы в Москве сказали бы, посмотрите, ну вот, украинцы сошли с ума, они объявили нам войну. И тогда это развязывает руки Кремлю. Точно так же может быть с Бабичем, что вот, посмотрите, Украина разрывает дипломатические отношения с Россией.
Не уважает нас.
Не уважает нас.
Ну, кстати говоря, вот именно фигура Бабича, она показывает, что... Он из тех людей, которые могут пойти на такие, я бы сказал, репутационные жертвы. Он же всегда на них шел. Он в Московской области был в состоянии там дикой конфронтации с губернатором Громовым, когда был вице-премьером. Да. Потом в Ивановской области был в такой состоянии дикой конфронтации с губернатором Тихоновым. Даже его хотели арестовать. Ну, конечно, там чекистов же не арестовывают, но ордер на арест был. А потом самое главное, он же решился на том, что мало кто мог пойти в российском руководстве. Он поехал премьер-министром к Ахмату Кадырову. Это еще когда Ахмат Кадыров только выстраивал под себя эту самую Чечню. И, естественно, считал, что все в Чечне должен руководить он. А приехал Бабич. Ну, естественно, стал контролировать расход финансов. И скандал был ужасный, потому что Кадыров это пару месяцев только вытерпел. Потом точно так же их спроваживали всех остальных русских, этих премьер-министров Чечни. Но я хорошо помню, он поехал к Владимиру Путину, Кадыров старший. Он там возмущался. Бабичу пришлось уйти в незапланированный отпуск, потому что Путин так не хотел его отправлять. Но Бабич выступил с публичной критикой Кадырова. Все это было очень неприятно. В общем, после этой истории, по сути, его карьера пошла вниз. Ну, он там был депутатом, потом вот в Поволжье. Но, в общем, на момент этого назначения премьер-министром Чечни, он же был чуть ли не одной из такой самых важных фигур российского политического бомонда. Премьер-министр Чечни тогда это было не просто так. Это было как Захарченко, да, какой-нибудь. А потом он рядовой депутат. Но он служивый человек. Он будет делать то, что говорит, испортить репутацию, испорчу репутацию. Неважно, так сказать, это команда, это не политика, вот я что имел в виду. Это именно вот военная служба в таком вот...
Да, он всегда привык работать на вторых ролях и выполнять грязную работу. Поэтому будет ли он работать здесь как чистый дипломат и политик, или будет выполнять грязную работу, ну, тут все очевидно.
Но получается, что Украина точно так же может публично, как Песков заявил, что мы им послали агреман, Украина может также публично сказать, знаете, мы этот агреман не приняли, посылайте кого-нибудь другого и не устраивайте из этого цирка. Произойдет
вполне возможно, это? Вполне возможно, как такой сценарий возможен, то есть в дипломатической практике моменты отказа в агримане очень редкие, но они существуют.
Но неизвестному лицу.
Да, но неизвестному лицу. А сейчас эта ситуация стала известна. Может быть, специально и придали огласке эту кандидатуру, чтобы в случае отказа поставить неудобное положение украинскую сторону.
Ну, я тебе расскажу. Когда, допустим, назначали последним министром внешних сношений СССР Эдуарда Шеварднадзе, необходимо было найти должность для тогдашнего министра иностранных дел СССР Бориса Панкина. И Михаил Горбачев... Это было очень все странно, так Советский Союз распадался, просто все это как-то летело в тартарары, и совершенно было непонятно, зачем Шеварднадзе было 2 недели быть министром иностранных дел, но оставим это уже, так сказать, историей. А Михаил Горбачев прямо из своего кабинета, где к нему пришли Шеварднадзе и Панкин, позвонил тогдашнему премьер-министру Великобритании Джону Мейджору и вот сказал, что он хотел бы отправить Бориса Панкина послом в Лондон, послом Советского Союза в Лондон. Это Советский Союз существовал не так долго после этого. Ну, Мейджор согласился, но это была беспрецедентная ситуация, просто ее запомнил, ее тоже сообщали во всех средствах массовой информации, но тогда хотя бы согласился Мейджор. А тут никакой мейджор, судя по всему, не согласился, никому не звонили. Им не нужен мейджор, они сами с собой вообще в это играют. Вот что странно.
Да, это игра в одни ворота, это игра самим собой, это факт. Сами объявили, сами быстренько провели процедуру, а теперь ждем реакции, что скажет украинская сторона.
Надеюсь, что мы эту реакцию узнаем. По крайней мере, совершенно очевидно, что та псевдодипломатическая ситуация, которая возникла в российско-украинских отношениях после отзыва из Киева посла России в Украине Михаила Зурабова и поспешного сообщения российскими официальными властями имени нового возможного посла в Украине Ястреба и весьма одиозного политика, связанного со спецслужбами Михаила Бабича, эта ситуация должна быть как-то разрешена и должна быть быстро решена, чтобы прежде всего не уронить украинскую репутацию. Так не никакой российской репутации, как мы знаем, нет. Нашим гостем был руководитель международного отдела издания LBV Игорь Салей. Спасибо, Игорь, что были с нами. Провел эту программу Виталий Портников. С вами было радио Крым Реалии. Встречаемся, как обычно, с понедельника опять на средних волнах и онлайн на нашем сайте Крым Реалии. Всего вам доброго.